Глава 12. Модно обреченный. У мотеля на Ван Несс столпилось 5 полицейских машин. Томми слез с автобуса через дорогу и подумал: «Это за мной. Приехали забирать за то, что я дал ложную пожарную тревогу». Затем сообразил: «Только Джоди знает, что я сюда приеду. Жалко, я бы много чего написал в тюрьме». Он перешел через дорогу, и у стойки портье его встретила полицейская в форме. «Место преступления, сэр, проходите, если не проживаете».
«Проживаю».
«Нужно в душ», — ответил Томми. Он уже выучил этот урок. Не болтать лишнего. Когда разговаривал у магазина с разгневанным пожарником, тому неинтересно было знать, отчего все так случилось. Он просто хотел быть уверен, что этого больше не повторится. «Фамилия?» — спросила полицейская. «Че Томас Флат». «Документы?» Томми протянул ей свои индианские права. «Написано Томас Флат-младший, никакого Че. Че — псевдоним. Томас — писатель», — ответил Томми. Полицейша поправила дубинку на боку. «Вы припираетесь?»
«Нет, я просто подумал, что вам хотелось поговорить в таком тоне. Что происходит?»
Томми глянул через полицейское плечо на управляющего мотелем, высокого лысеющего мужика за 40, который полотенцем стирал отпечатки пальцев с пуленепробиваемого окна с таким видом, точно в любой момент разрыдается.
«Вы были ночью в мотеле, мистер Флат?»
«Нет, я только с работы. Безопасный способ в Марине. Я там бригадир ночных грузчиков».
«И проживаете, значит, в городе?» — вздела бровь полицейша.
«Я здесь всего несколько дней. По-прежнему ищу квартиру».
«Где вас можно найти, если следователям нужно будет с вами побеседовать?»
«С полуночи до 8 в магазине. Только завтра у меня выходной. Наверное, тут буду».
«А что происходит?»
Полицейша повернулась к управляющему.
«У вас зарегистрирован Че Томас Флат».
Тот кивнул и поднял ключ. «Номер 212». Полицейша вернула Томми права. «Смените, если собираетесь оставаться в городе. Можете идти к себе в номер, только не заступайте за желтую ленту». Она вышла из вестибюля, Томми повернулся к управляющему. «Что же все-таки случилось?» Управляющий подманил Томми поближе к окну. Затем сам подался вперед и прошептал в разговорную дырку. «Утром горничные нашли тело женщины в мусорном контейнере. Соседка, не из мотеля».
«Убили!» — тоже прошептал Томми.
«И ее, и пуделя. Ужасный удар по нашей репутации. Полиция опрашивает всех постояльцев при выписке. Стучали вашей подруге, но она не ответила». Управляющий просунул в дырку ключ Томми и визитку. «Просят ее позвонить следователям по этому номеру, когда вернется. Передадите?»
«Конечно», — ответил Томми.
Взял ключ и еще постоял у окна, пытаясь придумать, чем бы утешить управляющего.
«Жаль, что так с вашей мусоркой вышло».
Не удалось. Управляющий разрыдался.
«Бедненький песик!» — всхлипывая, проговорил он.
На кровати лежала стопка официальных на вид бумаг, карта Сан-Франциско и толстый конверт с деньгами. К бумагам была пришпилена записка.
«Дорогой Томми, вот всякая фиготень, чтобы забрать мою Хонду с арест-площадки. Из этих денег заплатишь штраф. Я не знаю, где арест-площадка, но можно спросить у любого полицейского. Тебе придется сходить в Трансамерику и забрать мой последний чек. Я отметила на карте, где это. В голосовой почте отдела кадров я оставила сообщение, что ты придешь. Удачи в поисках квартиры. Забыла сказать, нужно избегать района вырезки, тоже отмечено. Прости за таинственность. Сегодня вечером все объясню. Люблю. Джоди».
Ну и за каким чертом ей понадобилась вся эта таинственность?
Томми открыл конверт и вытащил пачку 100-долларовых купюр, пересчитал и сложил обратно в конверт. $4000. Он никогда раньше не видел столько денег в одном месте. Откуда у нее их столько? Заполняя страховые полисы, таких денег не заработаешь. Может, она торгует наркотиками? Контрабандистка. Может, растратчица? Может, все это ловушка? Может, он придет ее машину забирать, а его сцапают? И какая дерзость подписываться «люблю». Что будет в следующей? «Прости, что мотаешь за меня срок? Люблю, Джоди!»
Но она же так написала «люблю». Что это значит? На самом деле или по привычке? Вероятно, она все письма свои так подписывает. «Люблю». «Дорогой застрахованный, нам жаль, но ваш полис не покрывает бариевую клизму, поскольку она ставилась с рекреационными целями. Люблю, Джоди, отдел страхования».
А может и нет. Может, она и впрямь его любит. И наверняка доверяет. Вот 4 штуки же дала.
Томми сунул деньги в задний карман, взял документы и вышел из номера. Сбежал по лестнице на первый этаж и споткнулся о большой черный пластиковый мешок, набитый мертвой женщиной. Помощник криминалиста поймал его за локоток. —
Полегче давай, приятель, — сказал он.
Здоровенный волосатый детина, лет за 30. — Простите.
— Нормально, пацан.
Она запечатана, чтобы не протухла. Мой напарник пошел за каталкой. Томми вперился в черный мешок. В жизни он видел всего одного мертвеца, своего деда. Ему не понравилось.
— Как это? В смысле, это убийство?
— Я ставлю на творческое самоубийство. Она свернула себе шею, слила из себя всю кровь, потом убила собаку и прыгнула в мусорку. Но вот судмедэксперт ставит на убийство. Сам выбирай.
Томми содрогнулся.
У нее спустили кровь.
Ты репортер, что ли?
Неа. Ну, где-то галлона ей не хватало. А видимых ран нет. Судмедэксперту пришлось аж из сердца кровь на анализ брать. Очень был недоволен. Ему нравится, что попроще. Трамваем там голову отрезала, массированная огнестрельная травма, сам понимаешь.
Томми передернула.
Я из Индианы, у нас там такого не бывает.
У нас тут такого тоже не бывает.
Из-за угла с каталкой вывернул высокий худой мужик в синей робе криминалиста. На каталке лежал дохлый серый песик. Мужик приподнял его за поводок со стразами. «И что мне вот с этим делать?» — спросил он у крупного и волосатого. Песик медленно крутился на конце поводка, будто косматая елочная игрушка.
«В мешок и под бирку», — сказал крупный волосач. «Собаку? Вот так новости».
«Мне насрать, делай, что хочешь».
«Ну», — перебил его Томми, — «приятного вам дня, ребята», — и поскакал на автобусную остановку.
Когда подъехал рейсовый, он оглянулся. Криминалисты запихивали песика в мешок с женщиной.